Это был Роберт Моффат. Роберт Моффат это считается отец африканских миссий. Он отправился сначала в Кейптаун и начал оттуда, несмотря на сопротивление и датских чиновников, и английских чиновников, которые в Южной Африке там добывали и алмазы, и всякие драгоценности, и все остальное, несмотря на сопротивление вот этих всех своих белых, все-таки он начинает миссию, отправляется вглубь Африки, среди чернокожих племен, начинает миссию, живет как африканец и сочетает благовестническую работу вместе с такой просветительской работой. Он наладил как бы вот новый способ обработки земли, научил африканцев, как обрабатывать землю, сажать что-то, выращивать что-то. Ну, то есть он сделал такой колхоз, коммуну такую, и превратил там несколько поселков в такие образцовые цветущие поселки. Лозунг у него был такой у Моффата: «Библия и плуг». «Библия и плуг». То есть и работать, и проповедовать надо было одновременно. Он выучил местный язык, язык бичуанов, и перевел Библию на этот язык. Он очень много ездил, чем он известен, он возвращался в Англию и рассказывал очень много про Африку, и заразил вот этой идеей миссионерства многих людей, в том числе одного, который стал самым знаменитым, наверное, африканским миссионером, Ливингстон. Много книг о нем написано, на русском языке переведено, много книг, светских книг о нем написано, потому что это очень известный человек, он известен как первооткрыватель Центральной Африки, Южной и Центральной Африки. Он отправляется в центр африканского континента, вот открытие водопада Виктории, это его открытие. Он тоже претерпел очень много мучений, страданий, много было неурядиц, в его путешествиях погибла и жена, погибли дети. Ну, тоже он все фактически положил на алтарь проповеди, но он как раз известен тем, что он сочетал географические открытия, он занимался описанием, тщательным описанием всего, что он видел, много путешествовал, описывал и в то же время проповедовал, совмещал проповедь и географические открытия. За это, кстати, когда он вернулся после второго путешествия своего, вернулся в Лондон, то его избрали членом Королевского географического общества.
И в основном в школе учат именно как географа.
Да, его учат как географа. Да, никто не упоминает, что он был миссионером.
Я просто уже сейчас несколько моментов так замечаю. Боксерские войны, что учим про Китай в школе?
Да.
Это были восстания за независимость, там все.
Да, что-то не против христианства.
Не против христианства было,
да,
это
да.
Такое. Это то же самое.
Да, да, да.
Со школы дети знают. А кто он такой на самом деле?
Ливингстон, что, только имя известно, да, география, да. А на самом деле, в первую очередь, он был миссионером. Его основная идея, его жизнь вся была посвящена миссии. И я же говорю, не только там он семью свою фактически положил в Африке, и сам умер во время третьего своего миссионерского путешествия в центре Африки, причем умер на коленях, в палатке. И африканцы очень уважали этого человека, очень почитали его, потому что он всегда, как они говорят, рассказывал им про старик, который рассказывает про Иисуса. Он всем рассказывал про Иисуса. Это была его любимая тема. И они, когда он умер, они даже похоронили его сердце там в Африке, а его доставили, тело уже только мумифицировали и доставили в Лондон. И похоронили в Вестминстерском аббатстве тело, но без сердца. А сердце осталось в Африке. Это такой действительно символический жест был со стороны африканцев.
За черепами это что такое
вообще? Ну, это такое развлечение, как бы. Только довольно жесткое развлечение. Они собирали, коллекционировали, и слава принадлежала тому, кто больше черепов мог коллекционировать, черепа врагов. Значит, они убивали людей, там высушивали, отрезали голову, высушивали череп, и из черепа... Кстати, это не только африканцы. Если взглянуть в нашу собственную историю, то, скажем, Святослав или татары, которые воевали против Руси, тоже очень часто из голов врагов. Вот наш Святослав, князь Святослав, отец Владимира, святого Владимира, он фактически сам так тоже делал так, из черепа врага делал обычно чашу. Ну и из него черепа, его когда убили, то тоже из его черепа сделали чашу ритуальную и пили вино из черепа Святослава. Это считалось, ну, что-то очень героическое, чтобы выпить вино из черепа врага своего, причем знатного врага. Надо было, чем знатнее враг, тем лучше. Так что вот такое обычае, это вот правило, это, конечно, вообще понятия ценности человеческой жизни не было в Африке. До сих пор там немножко еще сохраняется это же представление. Ценность человеческой жизни там не очень высокая. Ну вот когда даже в 20 веке вот эти войны племенные читаешь, когда они просто танками давят друг друга, там толпы людей давят танками, для них человеческая жизнь еще ничего. А тогда это вообще было, ну, пустота, совершенная пустота. Только христианство начинает приносить. Но вот что интересно, что вот в Уганде или... Да, в Уганде... Нет, подожди... В Нигерии, кажется. Я их не путаю, африканские страны, там их так много. Что там, где вот много было христиан, где я был как раз в таком поселке, где много христиан было, так там вот все такие, ну, полуодетые, нищие, оборванные, грязные, страшно. Но в воскресенье все изменилось. Воскресное утро, я был просто поражен, как идут вот по этой грязи, там по красная глина такая, идут там вот женщины с ребенком, одетые безупречно, длинные рукава, там длинные юбки, там, скажем, мужчины идут в пиджаке или рубашка с длинными рукавами, галстуки, ну просто удивительно по этой дороге попыльной. Идут такие выглаженные, вычищенные, все отлично, воскресное утро. А потом в понедельник опять все оборванные, такие же, стыдно смотреть. Так что что-то такое приносится, вот какая-то все-таки цивилизация приходит в Африку, но медленно, до сих пор медленно еще приходит. Так, возвращаемся к Ливингстону. Ливингстон... вдохновил очень многих на миссионерское путешествие. Я не называю, много-много есть имен знаменитых английских, особенно миссионеров. Ну, наверное, стоит отметить одно имя еще, Альберт Швейцер. Альберт Швейцер – это очень знаменитый исследователь Библии, богослов, библеист прекрасный, органист очень хороший, музыкант, он написал великолепную книгу, она есть и на русском языке, о Бахе, Иоганне Себастьяне Баха, очень-очень такой тонкий знаток Баха, лектор известный в Европе, очень много путешествовал, и как органист путешествовал, концерты давал, и как лектор, музыковед, и вдруг он отправляется в Африку, закончил еще медицинский факультет, сделался врачом и отправился в Африку с женой. И на вопрос, почему он едет, он интересно отвечал: Господь Иисус повелел врачу и его жене ехать в Африку. Вот такой у него был ответ. И действительно, он там в Африке очень много, во-первых, трудился как врач и как миссионер. И это несмотря на то, что у него богословие довольно... неоднозначное, так скажем. В общем-то, либеральное богословие, по многим очень признакам, это либеральное богословие. Но когда читаешь вот его письма из Шамбарьи или как-то там вот из места, где он там жил, на Шеках-то называется это место. Читал я эти письма, как он описывает, что он делает, как он живет. Ну, очень христианские письма, очень просто поражаешься. Он изобрел, собственно, это он изобрел такие вот пистолеты для прививок, которые могут быстро делать массовые прививки, потому что не успевали делать прививки, огромное количество людей, которых надо было прививать. Так вот, он придумал вот это, как бы вот эти пистолеты, такие устройства, чтобы автоматизировать этот процесс, потому что там масштабы не такие, как в Европе, когда с каждым можно индивидуально повозиться. И еще у него есть несколько медицинских таких известных изобретений. Но все это было подчинено одной цели – миссия. Вот это просто удивительно, что он начал миссионерское служение. Западная Африка, в общем, во многом обязана Альберту Швейцеру распространение христианства в Западной Африке. Ну, еще в Западной Африке стоит отметить известную женщину-миссионер Мэри Слессер. Мэри Слессер, она известна тем, что ее даже назначили губернатором от английского правительства в Западной Африке. Она в одиночку отправлялась в самые трудные места Западной Африки, в неисследованные районы, к диким племенам отправлялась и умела найти общий язык как-то там, где мужчин сразу съедали, убивали, очень невозможно было. Белые, к белым миссионерам относились очень отрицательно. То как раз Мэри сумела наладить, и ее там почему и назначили представителем английского правительства, потому что и к ней даже все обращались как к миротворцу, то есть она разрешала спорные вопросы, как судья была для всех этих племен, когда там были какие-то конфликты, все, какие-то неприятности, то она решала все эти вопросы. И африканцы ее слушались, ее уважали. Так что очень долго она там прожила, и там же она и умерла в Африке. Многие из них закончили свою жизнь именно там, в Африке. Это, конечно, длинная такая история и много очень трагедий. В Африке можно было бы перечислять, это отдельная тема. Но в конечном счете трагедии эти оказались не напрасны. Вот уже к концу 20 века Африка стала самым христианским континентом, более христианским, чем Евразия. Почти половина всего африканского населения христиане. А по количеству протестантских церквей, особенно евангельских церквей, Африка опережает Европу. Вот в некоторых странах, в Заире тоже, более 90% христиан. Но есть и страны с очень низким населением, особенно исламские страны, африканские исламские страны, менее 2% населения. Сейчас две особенности, говоря об Африке, можно отметить вот в настоящее время. С одной стороны, Африка сегодня имеет очень большой богословский потенциал. Там уже достаточно много докторов богословия, евангельских докторов богословия, намного больше, чем у нас и в бывшем Советском Союзе, и даже, может быть, вот в Восточной Европе. Они уже сейчас нас опережают. Они, ну, правда, это немножко облегчается их положение тем, что многие из них говорят на английском языке, для них родной английский, ну как родной, второй язык или государственный язык английский, поэтому они с детства учатся на английском языке, и вообще африканцы очень способные к языкам, и это тоже облегчает в некотором смысле. Они имеют хороший потенциал богословский. Я упомянул вот здесь, что первая создала аккредитационную ассоциацию именно Африка. Там появилась первая аккредитационная ассоциация, потому что там большое количество школ. В этой ассоциации сейчас больше 200 школ богословских по всей Африке. И они, многие из них на хорошем уровне. То есть хороший академический уровень в этих школах. И практический уровень, кстати, тоже довольно неплохой. Это одна особенность. Другая особенность вот современной Африки в том, что они уже направляют миссионеров в Европу и даже в Америку. Санде. Он африканец, он из Гвинеи, по-моему. Но он не был направлен как миссионер. Да, он просто студентом, он Минский был студентом и организовал сначала в Минске церковь, а потом переехал в Киев.
Потому что в Минске зажимали, да?
Наверное, я даже не знаю подробностей.
Там батьки сильно зажимали.
Да. Но, во всяком случае, когда он переехал в Киев, Санде Джаладжи, он не сразу как бы приобрел такую вот и популярность, и такую церковь. Он начинал с очень маленького. Собирал просто вот бомжей. И сам, кстати, он был почти как бомж, у него не было где жить. Просто вот одни бомжи даже приютили его у себя. И он с ними начал работу, они обратились. И вот начал церковь, первые обратились бомжи, несколько бомжей. А потом вот так все больше и больше, и то есть сказать, что он каким-то искусственным образом создал церковь, нельзя. Он действительно по-настоящему занимался настоящей миссией. И надо сказать, что вообще это не единичное явление, когда чернокожие активно работают в Европе и создают более эффективные даже церкви, чем местные наши братья и сестры. Я не знаю, почему это так происходит, но это факт. Я уже это видел в нескольких местах. И они, более того, они даже и посылают миссионеров, уже целенаправленно посылают миссионеров, поддерживают миссионеров, африканские церкви. Они уже сами начинают чувствовать ответственность за Европу, за то, что вот в Европе такое не слишком хорошее положение. Ну и еще одна особенность – это противостояние между исламом и христианством в Африке. Это тоже во многих странах в Африке очень сильно влияет на положение христиан, потому что ислам там проявляет очень такую грубую враждебность. Так, несколько слов по поводу других континентов. Вот Океания, Латинская Америка, Южная Америка. Ну, Океания – это самый-самый край света. Написано, что даже до конца Земли. Конец Земли – это как раз вот…
Ямал.
Нет, это Океания, это дальше Ямала. Ямал – это еще не конец.
Ямал переводится как край Земли.
А, край Земли переводится.
Если другим путем, но на Ямал можно…
Ага. Ну да, ну есть еще более восточные части. Это для нас край Земли, это для материка, для нашего материка это действительно край Земли. Но чисто географически, конечно, это острова Океании. Эти острова интересны тем, что, собственно, считалось всегда, что это рай на Земле. Это райские острова, там идеальные климатические условия, там прекрасная природа. Ну, сегодня действительно это же самые лучшие курорты там. В 19 веке везде это рекламировалось как рай на земле. Но проповедь в этом раю оказалась не слишком легкой. Племена, которые там населяли, ну, Магеллан там погиб, например, Кука съели. То есть это рай такой довольно относительный был. То есть это многие исследователи, путешественники погибли там, но это всегда, местность всегда привлекала путешественников. Когда миссионеры пришли туда, то они встретились не только с такой кровожадностью, или даже не в первую очередь кровожадностью. Почему-то эти племена отличались особым коварством по сравнению с другими племенами. Коварством, что они всегда радушно принимали гостей, иноземцев, но по их верованию считалось, что если пришел другой человек, особенно белый человек, там иноземец, если появился, то духи будут очень негодовать, будут не благоволить к ним, надо этого человека, конечно же, изничтожить. И они только из религиозных соображений всегда убивали этих пришельцев, но не сразу. Но это была одна опасность, с одной стороны. Другая опасность была в том, что там была очень распространена такая полигамия, и не было такого института моногамной семьи, один муж, одна жена. И это, конечно, тоже вело очень к большим трудностям, когда первых два миссионера высадились на каком-то острове в океане, то их очень радушно встретили, угостили ужинами, на ночь оставили с женой вождя и самыми лучшими девушками племени, и утром они сбежали и уже не возвращались больше туда, потому что не поняли, что они там не выдержат. Эти девушки очень удивлялись, почему они не оказывают никакого внимания им. То есть вот это положение было очень сложным для миссионеров, и оказалось, что туда можно отправляться только парам женатым, и то всегда это было, много миссионеров потерпели крах в своей жизни из-за этих искушений. Так что это было очень трудное путешествие, очень трудные места для миссии. Но некоторые острова были очень успешно евангелизированы. Вот, например, один из островов, я здесь привожу пример, Анейтьюм. Миссионер туда приехал, Джон Гедди с женой. Они практически всю жизнь прожили на этом острове, и там на здании церкви, которую они основали, была установлена такая табличка. Когда Гедди прибыл сюда в 1848 году, здесь не было ни одного христианина. Когда он уехал в 1872 году, здесь не осталось ни одного язычника. То есть 100% населения обратилось в христианство. Ну, конечно, не везде так было. Надо учесть, что очень сопротивлялись евангелизации в океане торговцы белые и вообще белое население, которая уже туда тоже бывала, путешественники все, они намного больше даже сопротивлялись, чем местные туземцы, потому что они понимали, что евангелизация лишает их источников прибыли. Они продавали там за бесценок какие-нибудь безделушки, выменивали на действительно драгоценные вещи. А если придет цивилизация, если придет понимание туда, то, конечно, это все дело закроется. Центральная Южная Америка. Здесь тоже была довольно сложная ситуация с евангелизацией в 19-20 веке. Ситуация сложная была тем, что считалось, это даже назвали уже потом в конце 19 века, называли этот континент забытый континент. Евангелизация на забытом континенте, Южная Америка, Центральная Южная Америка. Потому что это считалось, что там уже есть христианство, потому что когда-то пришло туда католичество, когда открывали Центральную Южную Америку. И считалось, что христианство уже там дало серьезные всходы. А на самом деле большинство населения там, всех этих стран, Бразилия, например, огромнейшая страна, где было очень формальное христианство, настолько перемешанное с язычеством, что трудно было даже понять, где там язычество, где христианство. Сегодня ситуация, конечно, очень изменилась. Бразилия, там Перу, другие, Боливия, другие страны, эти страны стали во многом христианские, не только благодаря протестантам, но и изменились сами католики, которые там живут. То есть там огромное количество, сейчас особенно в Бразилии, очень большое количество пятидесятнических церквей. Пятидесятничество там вообще в Южной Америке нашло очень хорошую почву для себя. Ну, по эмоциям, наверное, по складу души. Им это ближе было, пятидесятничество, поэтому там очень крупные пятидесятнические общины, баптистские меньше, но тоже достаточно известные и большие баптистские общины. И главное, католики активизировались и стали вести именно такую настоящую христианскую миссию, и континент пробудился. Кстати, надо отметить вот что, что большую роль в интересе к этому континенту, Южная Америка и Центральная Америка, проявил Скофилд. И благодаря работам Скофилда, вот тот, кто Библию Скофилда издал, вот благодаря Скофилду как раз мировая общественность, особенно американская общественность, стала посылать туда миссионеров. В центре континента, в центре Южной Америки, в горах, в таких труднодоступных местах, до сих пор еще живут многие племена, которые не знают Христа. Вы знаете фильм, наверное, да, про Ауку?
Операция
Ука.
Операция Ука.
Да.
Быстрее копья называется фильм.
Нет. Ну, я не знаю, фильм я...
Это другой. И то,
знаком. Да, ну, в общем, знаком. Да. Вот там рассказывается про эту... это действительно история, это все правда, так оно и было. Как они пытались евангелизировать, пять миссионеров там, мужья погибли, и как жены все-таки довели до конца дело. Жены, дети довели до конца это дело. Это история справедливая, правильная.
Простите, пожалуйста, а у Скофилда есть еще какие-то работы помимо Библии на русском?
О, конечно. А на русском нет. На русском я не встречал. А вообще у него много работ, да. Он был плодовитый богослов. Но, к сожалению, на русском языке у нас почти не... По-моему, только Библия Скофилда и есть, да?
Тоже редкость стала в последнее время.
Ну да,
как бы...
Благодарю вам, семинаристам.
Да, благодарю вам, семинаристам. Как вы
хотели? Ну, проще надо брать, проще.
Что еще интересно, братья, отметьте, что миссия стала использовать в 20 веке все достижения науки. Ну, во-первых, появилось авиационное миссионерское служение, радиомиссионерское служение, ну, а уже сейчас телевидение, интернет, и вы знаете, что в интернете тоже есть очень много миссионерских проектов. Я вот не помню, какой-то есть сайт, всемирный сайт, и есть уже и русский вариант его, что-то о Боге. Такой он типа блога, его посещаемость очень высокая, там десятки тысяч человек в день. Его посещают неверующие. Я вспоминаю, как же, есть уже и русский вариант. Но чисто евангелизационный сайт такой, чтобы просто пообщаться с кем-то можно через, задавать вопросы, неверующие могут задавать вопросы. Там несколько таких видеоматериалов, короткие видеосюжеты о Христе, о вере, о христианстве. Такое очень коротенькое, очень простенькое, но на хорошем уровне все сделано. И через интернет, это просто я сейчас не могу вспомнить. Я вспомню, как он называется, найду его. Но я просто говорю, что через интернет сегодня тоже развивается очень активно миссионерское служение и через другие все формы. Так, давайте пойдем дальше. Католическая миссия. Просто отметьте себе, католическая миссия. Надо сказать, что после некоторого упадка в 18 веке, в 18 веке католики мало очень занимались миссией, в 19 веке опять возросло внимание к католической миссии. Они снова стали посылать большое количество миссионеров. И вот что интересно, что и в Африке, и в Азии, и в Южной Америке миссионеры стали действовать очень по-евангельски. То есть они уже не столько стремились католичество насадить, сколько действительно возвещается о Христе, людей приводят к покаянию, хотят увидеть возрождение. То есть это типичные евангельские проповеди стали, типичная евангельская деятельность. Ну, конечно, все-таки с католическим некоторым оттенком. Тоже достаточно много людей из католической миссии погибло. Не только протестанты, конечно, погибали. Много погибло в Африке особенно. Вот в 19 веке, считается, погибло, ну, может быть, меньше, конечно, 110 католических священников-миссионеров. Ну, наверное, самое известное, это все-таки вот мать Тереза из Калькутты. Это образец такой миссионерской работы. Восточное христианство, миссия восточного христианства. Просто таких несколько штрихов отметьте себе. Миссия восточного христианства. Надо сказать, что восточное христианство, православие, издавна считает, что основной способ миссионерской работы – это не проповедь, а литургия. Они настаивают на том, что через литургию люди должны приходить ко Христу. Глядя на литургию, участвуя в литургии, люди как-то обращаются. Там действительно, если понимать, что происходит, то литургия – это своего рода шоу, спектакль. Вот если, например, священник выходит из царских врат, это символизирует выход Христа на общественное служение. Когда священник обходит вот так церковь по часовой стрелке, это означает вот распространение всемирная проповедь благой вести, проповедь Евангелия. Зажжение свечи означает, что это свет миру загорелся, когда Христос пришел. Каждый шаг, каждый поворот, каждое движение в литургии имеет смысл и значение. Это все не случайно там. Но этот смысл знает, наверное, даже не каждый православный точно, и не каждый уж священник, наверное, даже. Я не уверен, что все священники знают содержание всех литургических символов, хотя они должны были это учить. Есть даже целая книга у Гоголя, вот он перед смертью написал выбранные места из переписки с друзьями, и там он дает объяснение литургии. Он просто рассказывает, вот он стал такой очень перед смертью, в конце жизни очень такой православный, и отстаивал православную доктрину, и он объясняет литургию. Очень интересно, вот так по-гоголевски красиво, очень хлестко, ярко, но... А? По-моему, так выбранные места из переписки с друзьями. Я думаю, что так она называется. Посмотрите, вот это перед самой смертью он была, она опубликована там. Я помню, что Белинский с негодованием воспринял эту книгу. Стал, ну, многие восприняли с каким-то непониманием эту книгу, потому что она вдруг такая стала религиозная, что Гоголь вдруг стал такой церковник. Для многих это было шокирующе, потому что знали Гоголя немножко с другой стороны. Но там есть выбранные места?
Я
не искал?
Не
ищу, нет. Нет. Ну, потом вы найдете, да. Да. Выбранные места из переписки с друзьями, она так, по-моему, называется. Ну, или рядом с ней была еще одна, может быть, другая. Ну, тоже можно поискать. Так вот, каждое значение, каждый поворот, все в литургии имеет значение. И в православии считается, что главная миссия происходит через литургию. Ну, нам это немножко странно, непонятно, как это так, но устные проповеди придавали мало значения. Но не всегда так. Вот в 19 веке начинается устная проповедь, самая нормальная, обычная проповедь и миссионерская деятельность православной церкви. И прежде всего начинается алтайская миссия, вот весь Алтайский край. Здесь начинается большая миссионерская работа, на местные языки перевели Евангелие, вот такой был архимандрит Макарий Глухарев, он перевел на алтайский язык два Евангелия, отдельные тексты Нового Завета. Но особенно много потрудился такой известный митрополит, потом в будущем, Иннокентий, Его настоящее имя Иван Евсеевич Попов Вениаминов, митрополит Иннокентий, он известен. Настоящее имя Попов Вениаминов. Он начал в Якутске очень большое служение, и весь Якутский край он евангелизировал, изучил якутский язык и начал проповедовать там, и принял и огромное количество якутов. Считается, что до 300 тысяч якутов он крестил. 300 тысяч якутов. Конечно, у меня есть некоторые сомнения в отношении христианизации. Ну, количество может быть, я верю. Нет, количество он не обманывает. Потому что они крестились, и каждому крестик давали нательный. Так что это вряд ли они здесь обманывают. Но меня всегда смущает качество этого обращения. Потому что вот потом по результатам не видно, чтобы Якутия стала христианским краем. То есть как-то это очень-очень непонятно. Но во всяком случае, хотя многие, может быть, из корыстных каких-то соображений обращались в православие, все-таки вот миссионерское рвение, наверное, стоит отметить, обратить внимание на этого Иннокентия. Надо заметить, что этот Иннокентий потом уже в конце жизни, когда его увидели, его результаты такие активные, такой успешный миссионер, его вернули в Москву, сделали митрополитом московским, и он организовал, уже будучи митрополитом московским, организовал миссионерские общества. И организовал то миссионерское общество, которое занималось многими вот хорошими действительно делами, распространяли Евангелие среди местного населения. Ну, не только хорошими делами они занимались. Также миссионерские общества очень часто занимались разборками и антисектантской деятельностью. Первый съезд миссионерский, вот один из исследователей писал в то время, что первый миссионерский съезд мы назвали бы противораскольническим, второй – противораскольническим и отчасти противосектантский, а третий – главным образом противосектантский. На этом съезде были разработаны такие меры, которые, ну, как бы потом уже исследователи, я думаю, немножко преувеличивая все-таки, ну, считают, что на третий миссионерский съезд разработал систему ссылок и лагерей, потому что действительно там предлагалось забирать детей и отправлять их в монастыри, а родителей ссылать в определенные резервации. И даже они разработали вид этих резерваций, действительно очень похожий на то, что потом Сталин делал в виде лагерей. Возможно, это как-то попало в руки тем организаторам, которые потом уже у Сталина работали, и они использовали наработки вот этого третьего миссионерского съезда. Во всяком случае, есть сегодня исследования, которые показывают, что якобы этот съезд явился, или вернее, разработал концлагерь. Первые концлагеря были разработаны. Потом и сами сидели, да. Потом и сами сидели, точно. Так что вот колючая проволока, потому что я помню рисунки, я тоже смотрел рисунки, вот, ну, оно не называлось лагерь, как-то они называли резервация, как-то какое-то другое, помягче слово.
Поселение,
да. Ну, такое обнесенное колючей проволокой, с охраной, там все, и принудительные работы. Ну, то есть полностью как-то уже теоретическая разработка лагерей смерти. Так что это были такие миссионерские съезды, миссионерская деятельность Русской Православной Церкви. Почему-то она больше напоминала такую апологетическую деятельность или антисектантскую, антираскольническую деятельность против старобрядцев и против сектантов. Ну и еще надо вспомнить одну фамилию. Один из известных епископов Православной Церкви, Игнатий Брянчанинов, основатель большого богословского направления в православии, Игнатий Брянчанинов, эту фамилию, это надо будет, мы еще к ней вернемся, это очень знаковая фигура в русском православии в XIX веке. он фактически восстановил иссихазм, как богословское движение снова привлек интерес к нему. Но он еще был и миссионером, и очень успешным миссионером среди, на Кавказе. Было организовано в XIX веке общество по восстановлению христианства на Кавказе. И на Кавказе начали заниматься миссионерской работой. И, кстати говоря, осетины именно тогда в основном были обращены в православие. Вот в середине XIX века. Сегодня осетины фактически, ну почти все считают себя православными, традиционно православными. И это как раз произошло в середине XIX века. Так, ну хорошо. Так что, ну, после распада Советского Союза, может быть, несколько слов надо сказать. После распада Советского Союза миссионерская работа здесь, на территории бывшего Советского Союза, велась в основном западными миссиями. Они как-то вдохнули жизнь и в нашей церкви, вдохновили нашей церкви на миссионерскую работу. Считается, что более 1000 западных миссий начали работать, как только железный занавес упал. Что здесь большое количество западных миссий. К сожалению, многие из них повторили ошибки, которые были в Африке. Многие из них не сумели правильно повести работу. Ну, мы, я думаю, после обеда, после перерыва, в смысле, немножко еще займемся этим вопросом. Как проходила миссия в постсоветское время и как она сейчас проходит? Я думаю, что мы сейчас остановимся, а после перерыва займемся уже этим вопросом.
Дыхание жизни.